говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на неоказание медицинской помощи инвалиду в российской колонии.
Изначально колонии не были приспособлены под нужды инвалидов-колясочников, а сейчас переделать эти фундаментальные постройки зачастую становится либо сложно, либо невозможно в принципе.
Российский Минюст признал иностранными агентами еще две НКО, которыми руководит лидер движения за права человека Лев Пономарев.
Если совсем коротко говорить, то я думаю, это непосредственное влияние ФСБ, организации, которая у нас называется.
Турция подвергла резкой критике Китай за отношение к тюркоязычным национальным меньшинствам в стране.
Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция будет поддерживать уйгуров, крымских татар, представителей рохинджа в Мьянме.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 14 февраля. Итак, Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на неоказание медицинской помощи инвалиду в колонии. Инвалид-колясочник Игорь Пресняков из Твери был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. К тому времени он уже 11 лет был прикован к инвалидному креслу. В автомобильной аварии он получил травму позвоночника, после чего ему присвоили первую группу инвалидности бессрочно. Практически сразу после аварии у Преснякова образовались трофические язвы четвертой степени, из-за чего он периодически находился на стационарном лечении в больнице. Врачи рекомендовали Преснякову сделать операцию по пластике язв. Сами раны приходилось регулярно обрабатывать и делать перевязку. В тюремной больнице осужденный не получил должной помощи от врачей и скончался через 2 года после вынесения приговора. Это дело ведет адвокат организации «Зона права» Сергей Петряков. По его словам, о проблеме с содержанием инвалидов в колониях известно давно, и большинство осужденных инвалидов находятся в бесчеловечных условиях. С Сергеем Петряковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук.
На самом деле эта проблема стала очевидной, наверное, после того, как в массовом, значительном или в большом количестве жалобы на условия содержания инвалидов в местах принудительного содержания начали поступать в Европейский суд по правам человека. Происходило это примерно в 2012-2013 годах. Тогда, если так можно выразить, с жилым фондом колоний дела обстояли значительно хуже, чем сейчас. Ну, естественно, все места общего пользования, они не были оборудованы, и во многих учреждениях до сих пор ситуация осталась такой же, под нужды инвалидов и инвалидов-колясочников, то есть тех людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. И не всегда это на коляске происходит, то есть люди с ампутациями конечностей одной, нижней, и, соответственно, они могут передвигаться на костылях, но при этом и у них тоже возникают проблемы с доступом, условно говоря, в туалет, либо как самостоятельно осуществлять свою помывку в бане, потому что сложно держать равновесие на одной ноге. Собственно, Европейский суд уже выносил несколько таких ключевых решений по условиям содержания колясочников. В частности, он обращал внимание на то, что вне зависимости от того, насколько обеспечена финансами Федеральная служба исполнения наказаний, она должна, в свою очередь, обеспечивать такие условия, которые бы не создавали ущемление прав осужденных с определенными ограничениями подвижности, чтобы они не чувствовали себя ущербными по отношению к другим относительно здоровым заключенным. И Европейский суд в своих постановлениях еще также возмущался тем фактом, что за колясочниками, как правило, ухаживают, наблюдают их другие осужденные, которых иногда трудоустраивают официально санитарами, иногда этого не происходит. Но в любом случае Европейский суд говорит, что это неравноценная замена медицинскому работнику с соответствующим образованием, потому что, условно говоря, осужденный без медобразования, он в нужный момент не сможет отреагировать и оказать даже элементарную первую медицинскую помощь.
А как вы думаете, почему вообще такая ситуация сложилась в колониях и в том числе в лечебных учреждениях? Это недофинансирование или просто нежелание этим заниматься?
Вообще есть, конечно, несколько, и они каждые, там, по-моему, 5 лет обновляют концепции развития уголовно-исполнительной системы из раза в раз. Законодатель признает, что жилой фонд колоний и следственных изоляторов и тюремных больниц, он потихонечку ветшает, и необходимо вновь отстраиваемые здания проектировать, в том числе с условием соблюдения прав и интересов инвалидов. Но все колонии, ну не все, то есть значительное количество колоний, преимущественное количество колоний, оно под эти самые нужды инвалидов не приспособлено, не оборудовано. То есть, словно говоря, у того же колясочника, в отличие от здорового человека, возникают непреодолимые, зачастую, вернее, непреодолимым препятствием для него является высокий порог, через который ему нужно самостоятельно с этой коляской перебраться. И этот порог будет ограничивать его иногда камеру, иногда это жилое помещение, если это в отряде все происходит. То есть элементарно он не сможет преодолеть два порога для того, чтобы без посторонней помощи, для того, чтобы посетить туалет или какую-то там комнату досуга. И в этом случае он будет вынужден обращаться к помощи других осужденных, что в понимании Европейского суда свидетельствует о том, что такое наказание является негуманным и бесчеловечным в широком смысле этого слова. То есть основная проблема, возвращаясь к вашему вопросу, это в том, что изначально колонии не были приспособлены, когда их только отстраивали, под нужды инвалидов-колясочников. А сейчас переделать эти фундаментальные постройки зачастую становится либо сложно, либо невозможно в принципе. Случай же с Пресняковым показывает, что инвалид-колясочник содержался даже аж на втором этаже здания, в котором, собственно, располагался его отряд. И для того, чтобы ему выйти на прогулку на уровень первого этажа, естественно, его необходимо было как-то транспортировать, поскольку самостоятельно он этого сделать не смог бы. И его поднимали на руках, то есть его вместе с коляской поднимали на руках и переносили, соответственно, первый этаж.
Вообще в российском законодательстве как-то это все отрегулировано. Я находила только вот один приказ Минюста об утверждении правил внутреннего распорядка следственного изолятора, и там есть какие-то подпункты о содержании инвалидов.
В открытых источниках информации о наличии каких-то нормативно-правовых актов, защищающих или стоящих на сторону инвалидов-колясочников, их не так много. Есть какие-то отдельные упоминания. Скорее всего, есть приказы ведомственные для служебного пользования, ДСП так называемые, где, скорее всего, прописано, что рекомендуется организовывать отдельные отряды инвалидов, делать это на первых этажах зданий, соблюдение определенных норм, то есть должны быть пандусы, должны быть поручни и прочее. Но, как правило, эти рекомендации, они, во-первых, только на бумаге, во-вторых, зачастую не исполняются. Как говорит руководство ФСИН, ввиду отсутствия целевого финансирования на данные мероприятия. То есть нам не хватает на обеспечение качественным питанием, у нас тут проблемы с обеспечением трудозанятости этих самых осужденных, а тут еще встает вопрос с обеспечением прав инвалидов, на что у нас ни времени, ни сил, ни денег не хватает.
Почему бы тогда в таких случаях не отпускать людей под домашний арест?
Домашний арест – это такая мера пресечения, которая избирается только на стадии следствия. А когда уже человек, в отношении него вынесен обвинительный приговор, и там реальное лишение свободы, то домашний арест, в принципе, не может быть применим. Наш Пресняков был под домашним арестом. То есть на период следствия он был под домашним арестом именно с учетом его тяжелого состояния здоровья и невозможности его как-то там транспортировать. А затем, как только приговор был вынесен, но пока еще не вступил в силу, то есть в суде первой инстанции его тут же заключили под стражу и определили в СИЗО номер 1 Тверской области.
Как вы думаете, вообще его состояние, оно было достаточно тяжелым для того, чтобы, вот как, я так понимаю, здесь был суд, чтобы освободить его в связи с тяжелой болезнью?
Да, я более чем уверен в этом, потому что его основное заболевание, то есть спинальная травма, породило возникновение вот этих самых трофических язв, избавиться от которых можно было лишь проведением специальной корректирующей пластической операции. И это все дорогостоящие манипуляции, и за ним нужно было осуществлять уход. У него обострились на фоне того, что он постоянно сидячий образ жизни ведет, другие заболевания, в частности гипертоническая болезнь возникла, он начал слепнуть, у него появилась катаракта обоих глаз. То есть очевидно, что, учитывая его срок, а начало срока у него в 2016 году, а выйти на свободу он смог бы только в 2024, то весь этот отведенный ему срок он бы отбывал в условиях, которые бы как раз, мало того, что создавали угрозу его здоровью и жизни, они, эти самые условия, также являются бесчеловечными.
Исходя из этого, можно ли вообще считать то, что с ним произошло, это одним из видов пыток заключенных?
Под пытками в их исконном, что ли сказать, смысле, понимаются условия, либо ситуации, когда у человека пытаются вынудить, дать его какие-то показания, либо совершить какие-то действия с использованием запугивания, угроз, либо применения физического, психологического давления. В данном случае я бы все-таки избрал другую формулировку, которая придерживается Европейский суд. Это бесчеловечное наказание, либо обращение. То есть если человек отбывает наказание, это бесчеловечное наказание. Если он подвергается воздействию не в период нахождения в местах лишения свободы, это бесчеловечное обращение.
А от чего он в итоге умер?
У него обострилась мочекаменная болезнь. Он начал очень сильно отекать, и у него насколько я помню. В общем, ему была рекомендована консультация врача-уролога, которую своевременно не провели из-за того, что колония не могла его, или больница тюремная, не могла его вывести в гражданскую больницу и почему-то по какой-то причине не могла обеспечить приезд этого самого уролога в тюремную больницу. То есть его смерть послужила основанием для подачи уже женой заявления о преступлении по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса «Халатность», то есть ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, повлекшее смерть. В ответ на что мы уже получили два постановления об отказе возбуждения дела от мая и от ноября прошлого года. Сейчас мы находимся на этапе апелляционного рассмотрения нашей жалобы на ноябрьское постановление об отказе возбуждения дела.
А какое было обоснование в отказе? Почему нельзя возбудить уголовное дело?
Там на самом деле нет никакой логики в мотивировочной части этого постановления, потому что тюремные врачи, которые были опрошены, но не все из тех, на кого указывала сама Урюпина, и которые непосредственно наблюдали Преснякова, они говорят, что вся помощь была оказана ему в полном соответствии с нормативно-правовыми актами соответствующими, и, в общем, его смерть наступила в результате естественных причин, мы не могли никак на это положительно повлиять. Но на самом деле это не так. Если почитаете наши жалобы, там все подробным образом расписано. Вообще оценку тому, насколько качественной была оказана медицинская помощь, должны были давать, конечно, судебные медики. Эксперты, которые должны были провести по указанию следователя судебно-медицинскую экспертизу. Эта экспертиза не была проведена, потому что следователь ее не назначил. Не назначил он ее по простой причине, он просто не хочет возбуждать это уголовное дело, что вынуждает нас обращаться уже в Национальный суд для того, чтобы побудить следователя возбудить дело, либо хотя бы нам мотивированно отказать в этом. Но первый отказ, если вы почитаете, там вообще шло описание обстоятельств, даже не смерти самого Преснякова, а какого-то постороннего осужденного. На что мы обратили внимание в своей жалобе в суд первый. Следователь быстренько исправился, он переписал, значит, свое постановление об отказе, мы его тоже обжаловали, но и в итоге по содержательной части первое и второе постановление об отказе, они практически ничем не отличаются.
В том документе, который нам не отправляли, еще и говорится про то, что аналогичная история была в Кургане. Могли бы вы про нее тоже рассказать?
Там дело еще более сложное. Речь не шла о инвалиде-колясочнике. Это был осужденный, которому до освобождения оставалось, не могу ошибаться, ну, что-то около месяца или даже двух недель. И он умер от дистрофии, то есть от истощения. А это истощение, по разным данным, было вызвано то ли его какими-то особенностями в плане наличия у него психического отклонения, то есть по версии врачей он якобы внушил себе, что прием пищи будет вызывать у него рвоту, зациклился на этой идее, и потому мы его, говорят, кормили, но его постоянно рвало, тошнило, и он не набирал вес, и в результате чего в конечном итоге скончался. Дело было возбуждено, но потом оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Мы его, этот отказ, вернее, это прекращение мы сейчас обжалуем. Но помимо этой истории, есть еще другие дела, аналогичные, ну, похожие. Когда осужденные, даже не колясочники, у нас был абсолютно парализованный осужденный, которого нам в итоге удалось освободить. Для того, чтобы ему посетить баню, человеку, который прикован к кровати, его необходимо было поднимать на матрасе. Берут матрас 4 осужденных и тащат его зимой по морозу из здания барака в здание бани. Для этого нужно преодолеть там 3 или 4 локальных участка. Все они запираются. Этот осужденный в матрасе лежит на морозе -25 и ждет, пока все эти двери откроются, потом за ними закроются, его приносят в баню. Баня, по большому счету, это большая душевая такая комната. Его кладут на железную панцирную койку, включая сверху душ, а дальше его немного потерли, потом его перевернули на этой панцирной койке, замотали в полотенце, положили на матрас и обратным ходом возвращают в отряд. Ну, таких историй на самом деле много, просто не все они становятся достоянием общественности, потому что у осужденных зачастую просто нет возможности привлечь внимание с помощью прессы, или там у них не у всех, у большинства нет адвокатов, которые могли бы хоть как-то повлиять на ситуацию. Они просто сидят в этих условиях бесчеловечных, мучаются, страдают, и ждать им помощи неоткуда. Ни от государства, ни от общества, собственно. Есть, наверное, какие-то специализированные под нужды инвалидов исправительные колонии либо тюремные больницы, но большинство инвалидов осужденных, они на территории России пребывают в бесчеловечных условиях. Это факт, вряд ли кто-то сможет его оспорить. Опять же, нужно учитывать, что есть еще климатические условия, есть регионы, где большую часть года минусовые температуры, очень холодно, соответственно, тут возникают дополнительные мучения и страдания у этих осужденных. Есть те на югах расположены, где очень жарко и так далее, и так далее. То есть здесь к основным, так скажем, проблемам добавляются еще и такие сопутствующие, как климат, а также невозможность, например, из-за удаленности отбывания наказания от места жительства родственников получать своевременно там посылки, передачи, участвовать, вернее, в свиданиях в длительных со своими близкими. Все это тоже как бы накладывает свой отпечаток на психоэмоциональное состояние осужденного. И если у него длительный срок, то значит он будет в течение всего этого срока испытывать эти самые страдания.
С адвокатом Сергеем Петряковым об условиях содержания в российских исправительных учреждениях инвалидов-колясочников беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых иностранных агентов еще две некоммерческие организации, которыми руководит правозащитник Лев Пономарев. Как сообщается на сайте Минюста, иностранными агентами признаны Фонд в защиту прав заключенных и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия». 13 февраля Министерство юстиции сообщило о включении в список иноагентов Движения за права человека. Напомню, что в конце прошлого года стало известно, что по требованию Генеральной прокуратуры министерство проводит внеплановую проверку движения. Это произошло всего через день после того, как 77-летнего Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Фейсбуке об акции в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия». Позднее Московский городской суд сократил срок ареста до 16 суток. Движение за права человека уже признавали иностранным агентом в 2014 году, но на следующий год его исключили из реестра. В интервью моей коллеге Любови Чижовой Лев Пономарев рассказал, что узнал о включении организации в реестр иностранных агентов от средств массовой информации.
Мне стало известно из звонка какого-то издания. Не помню, кто первый позвонил. Вчера там было, наверное, 20 звонков разных изданий. Но вот первый позвонил мне и сказал, знаете ли вы? Я говорю, нет, еще не знаю. Позавчера нам вручили из Минюста акт проверки, а там было написано, найдены признаки того, что Движение за права человека работает как иностранный агент. Но при этом, когда мы разговаривали с сотрудниками, они говорят, да нет, мы вроде как не вносим. А вчера вот неожиданно Министерство юстиции объявило, что мы введены уже в реестр иностранных агентов.
С чем вы это связываете, Лев Александрович?
С чем это связывает? Я думаю, что это, если совсем коротко говорить, то я думаю, это непосредственно влияние ФСБ, организации, которая у нас называется на три буквы.
Это ведь уже не первый раз происходит. Уже Движение за права человека называли иностранными агентами, если я не ошибаюсь, в 2014 году, потом вас исключили из этого реестра. Как вам тогда удалось выйти из списка иностранных агентов, и будете ли сейчас предпринимать такую попытку?
Вы знаете, довольно такая история любопытная, не все ее знают. Дело в том, что тогда, когда были массы правозащитников введены в реестр иностранных агентов, я подумал, что вот у меня Движение за права человека такое особое движение, потому что оно такое народное. Я подумал, что, конечно, народное в том смысле, что у меня очень много волонтеров, там, у меня там больше 1000 человек. Они работают по всей стране, они работают с местными чиновниками. Если у них будет кликуха «иностранный агент», то вряд ли чиновники будут выполнять те функции, которые мы понуждаем. Ведь правозащитник понуждает чиновника работать в интересах граждан, в интересах прав человека. А я до этого уже получал в общественной палате. То есть я получал уже до этого президентский грант. Но получал иностранные тоже какие-то. Но, кстати, я старался меньше получать иностранных денег, и тогда мне совсем небольшие деньги были, меньше нескольких процентов. Да, кстати, еще раз хочу вам сказать. Когда я тогда пытался тоже получать иностранные деньги, мне одна крупная деятель фонда Сороса сказала, когда я не боялся получать, мне сказали, Лев Александрович, вы слишком политизированы. Вот представьте себе, мне иностранные фонды говорят, что я политизирован, а потом мне родное отечество тоже за то, что я политизирован, дает, подумайте, да, как мне жить вообще, что я политизирован, я иностранный агент.
Как у вас тогда получилось выйти из этого реестра?
Я перестал получать деньги из иностранных источников. Тем более, они мне не очень хорошо давали. Кроме того, я написал письмо президенту, непосредственно прям президенту, и это письмо непосредственно было передано Лукиным на встречу с президентом. Я предложил президенту для того, чтобы не вылететь из страны изгоем таким, который борется с правозащитниками, чтобы учредить специальный какой-то фонд, ну, специальный оператора, я бы сказал, не фонда, а специального оператора, который бы выделял деньги правозащитникам. И Лукин передал это письмо президенту, и президент прямо при Лукине говорит: хорошо, меня это устраивает. И потом был создан фонд «Гражданское достоинство», движению «Гражданское достоинство», которое в то время возглавляла Элла Памфилова, было поручено выделять деньги правозащитникам. Я должен сказать, на первое время действительно выделялись деньги правозащитникам, и это все неплохо работало. Но потом стали выдавливать оттуда всякие фейковые организации правозащитников, все меньше и меньше давали деньги. Но я хочу сказать, что эта инициатива была правильной, Владимир Владимирович, в то время. Я ее поддерживал. Но вот я получаю президентские гранты на протяжении 8 лет движение получало. И сейчас вот они снова нашли какие-то мелочи, так сказать, и решили выдавить меня. Хотя 8 лет я работал по президентским грантам.
Вы сейчас что-то будете предпринимать для того, чтобы выйти из этого реестра иностранных агентов?
Не знаю. Я уже вчера публично говорю, что вряд ли. Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Закон так написан, но я прямо говорю, как бы, может, это некрасиво звучит и грубо, что это идиотский закон. Его пытались уже изменить, но по этому идиотскому закону, там, если ты получил хотя бы минимальные деньги...
Зарубежные, так, вы имеете в виду? Зарубежные.
На $1, да. Mm-hmm. А у меня там было, там несколько процентов были тогда. Просто мне какой-то частый инвестор перевел мне деньги. Там я так говорю, если даже $1... Но если ваша организация занимается политической деятельностью, то все, вы, как говорится, иностранный агент. А что по закону является политической деятельностью? Да по закону политической деятельности является любая общественно заметная деятельность. Публикации, там, пресс-конференции. То есть, если ты попал в общественное пространство, то это уже политическая деятельность. Много было попыток изменить закон. Этим занимался Федотов Михаил Александрович. Совет по правам человека при президенте. Ничего не удалось. Скорее всего, автор этого замечательного закона, да, в данном случае говорю замечательного закона, скорее всего, президент Российской Федерации, как мне кажется.
Лев Александрович, в чем заключается сложность деятельности организации, которая получает статус иностранный агент?
А я еще не изучил. На самом деле, я мог бы сказать, что мы стали как бы плечом к плечу с другими иностранными агентами, вполне приличными организациями, Гановская организация «Гражданское содействие», там, или организация «Правозащитный центр Мемориал», там, насколько я знаю, я не изучал, но, по-моему, почти все. Только одна крупная правозащитная организация является иностранным агентом, это Московская Хельская группа, а все остальные давно уже. Поэтому я мог бы сказать, ничего страшного. Но там, конечно, есть дополнительные трудности, они связаны с отчетностью, более жесткой отчетностью.
В конце прошлого года вы провели 16 суток под арестом, вам вновь отказали в финансировании в президентском гранте. Вот с чем вы связываете такое повышенное внимание к себе лично и вашей организации теперь?
Ну, я связываю это все-таки, если проще посмотреть на это все, то, скорее всего, это связано с тем, что я довольно последовательно и публично и увеличиваю, так сказать, эту работу, занимаюсь тем, что доказываю, что ФСБ ведет себя сейчас фактически антиконституционно, ведет антиконституционную деятельность. Именно антиконституционную, чтобы, так сказать, более четко высказаться. В частности, они используют пытки против политических оппонентов. Да не просто, гражданских активистов. И эти пытки не расследуются. И я рад тому, что на последнем заседании Совета по правам человека с президентом Михаил Александрович Федотов, председатель Совета по правам человека, ставил этот вопрос перед президентом публично. Он говорил, что вот пытки, привел некие аргументы, что пытки не расследуются. И когда президент сказал, как так не расследуют, почему? Он сказал, боятся, Владимир Владимирович, боятся расследовать пытки, которые делают, возможно, делает Федеральная служба безопасности. Я считаю, что более скандального диалога я не знаю, скандального диалога. Потому что прямо президенту было сказано, что не расследуются пытки, которые делает ФСБ. Публично. В этом отличие нашего времени от 30-х годов.
Сейчас важна его реакция еще на это, ведь какая-то должна быть.
Реакция известна. Он сказал, что надо расследовать. После этого, через 2 месяца, Совет по правам человека получил... Да, Совет по правам человека обратился еще раз, чтобы должны быть расследованы, уже обратился в Управление собственной безопасности. Насколько я знаю, у меня здесь полудостоверная информация. Я просто от членов Совета по правам человека узнал. Обратился еще раз по расследованию пыток и еще раз получил отписку, что пыток не было. Они опять не расследовались, как бы демонстративно не расследовались, а уже Управление собственной безопасности ФСБ. Демонстративно не расследовали, то есть отписка.
Вы как человек мудрый, опытный, поживший, повидавший, что вы ожидаете в ближайшее время от российского политического режима? Будет какое-то ослабление, будет, наоборот, какой-то новый виток усиления, давления там на активистов?
Вы знаете, вот сегодня мы говорим, я, честно говоря, не очень хорошо чувствую, что будет завтра. потому что несколько событий происходит. Вот Татьяна Туркова, дискуссия вокруг этого. Какое-то такое напряжение у меня чувствуется в политической элите. Напряжение какое-то. Довольно жесткие шаги вот против меня, в том числе, так сказать, хотя, ну, все это для крупнейшей правозащитной организации в стране, на самом деле, общероссийская. Я это все как бы увязываю, может быть, потому что это как бы меня касается, в то, что фактически, мне кажется, какой-то период нестабильности политической наступает в стране. Потому что власть, как бы публично, президент приказал выполнить свое поручение, майские указы так называемые, очевидно, они не выполняются, не будут выполнены, и кто-то за это должен ответить. Стоит вопрос о том, может быть, как бы демонстративно не выполняются указания Путина. То ли Путин действительно это делает для отмазки, как бы, и тогда, да, все равно должен какой-то более жесткий режим появиться. Ужесточение произойти, уже такое настоящее. Чтобы никаких там Kremlin.ru, никаких там интернетов, там, ведь мы видим, сейчас хотят какой-то русский интернет вести и все остальное. Много сторонников такого режима.
С лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в отношении авиакомпании ЮТР из-за того, что эта компания заставила пассажирку купить для двоих детей с инвалидностью 11 билетов на рейс из Кургана в Москву. Жительница города Вяземский Наталья Загуменная рассказала агентству «Хабаровский край» сегодня, что 8 февраля она летела в Москву из Кургана, где ее 7-летние сыновья с ДЦП проходили лечение в медицинском центре имени Елизарова. Один из детей был после операции. В авиакомпании Загуменной заявили, что так как ребенок лежит на носилках, ей необходимо оплатить все 9 мест в салоне самолета, где они будут установлены, а также дополнительное место для второго сына, у которого из-за гипса не сгибается нога. В результате стоимость перелета из Кургана в Москву для двух взрослых и двух детей составила более 60 тысяч рублей вместо 16 тысяч. Чтобы купить билеты, матери детей-инвалидов пришлось обратиться за помощью к своим родителям, а также в Российский детский фонд. Глава службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, об отставке которого по состоянию здоровья ранее сообщили узбекские средства массовой информации, был задержан в день увольнения по подозрению в коррупции. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода» со ссылкой на свои источники. Абдуллаева подозревают в злоупотреблении властью и получении дачи взятки, утверждают два независимых друг от друга источника. Один из узбекских чиновников рассказал, что Абдуллаев был снят с должности после ареста ряда его родственников и сотрудников Службы государственной безопасности Узбекистана, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Другие источники отмечают, что у Абдуллаева мог быть конфликт с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым после того, как тот узнал, что СГБ прослушивала телефонные разговоры членов его семьи и установила за ними наблюдение. 2 февраля Мирзиёев назначил первым заместителем главы службы государственной безопасности своего свата, отца мужа дочери. Европейский авиаконцерн Airbus объявил о прекращении в ближайшем будущем производства крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380. Компания вынуждена прекратить выпуск этого самолета после того, как авиакомпания Emirates решила сократить свой заказ со 160 до 123 лайнеров. Последние A380 будут переданы заказчику в 2021 году. Об этом говорится в заявлении главы Airbus Тома Эндерса. В последние несколько лет Airbus почти не получила новых заказов на A380, в результате чего компании пришлось сократить их производство с 30 до 6 единиц в год. В связи с этим под угрозой сокращения оказались до 3500 рабочих мест. Однако в компании рассчитывают, что сотрудники могут быть задействованы в производстве самолетов A320, заказы на которые растут, а также новых дальнемагистральных лайнеров. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Отношения Турции и Китая стремительно ухудшаются из-за резких заявлений Анкары, вновь обвинившей Пекин в репрессиях и притеснениях мусульман, живущих в КНР, в первую очередь уйгуров. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе живут около 22 миллионов человек. Из них ханьцы, которых становится все больше с каждым годом, составляют 40% населения. Остальные – это тюркоязычные уйгуры, казахи и киргизы, а также дунгане и таджики. Несколько дней назад Министерство иностранных дел Турции обвинило Пекин в создании для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая системы концентрационных лагерей, в которых более миллиона представителей этого народа подвергаются пыткам, унижениям и пропагандистскому промыванию мозгов ради так называемой адаптации и отказа от ислама. Масло в огонь подлили сообщения о гибели в китайской тюрьме от пыток арестованного за национально-освободительные призывы, очень популярного среди уйгуров поэта и певца, диссидента Абдурахима Хиита. В августе прошлого года аналитики ООН сообщили, что, по их данным, в Синьцзяне в концлагерях могут находиться до миллиона мусульман, в основном уйгуров. 9 сентября прошлого года международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад на эту тему, в котором авторы подчеркнули, что, возможно, такого масштаба репрессий в КНР не были со времен так называемой культурной революции. Почему Турция и ее президент Реджеп Эрдоган именно сейчас так усилили антикитайскую риторику и чем может обернуться противостояние Анкары и Пекина? На эти и другие вопросы отвечает тюрколог, независимый журналист Екатерина Чулковская. С ней беседовал Александр Гостев.
Турция в последние годы и лично Реджеп Эрдоган особенно неоднократно привлекали внимание мирового сообщества к проблемам именно уйгуров. Но сейчас острота последних заявлений позволяет говорить о настоящем обострении отношений между Анкарой и Пекином. Почему именно сейчас Эрдоган решился на такой шаг? Может быть, это укладывается в его теорию неоосманизма, это его видение какой-то собственной исторической миссии?
Турция позиционирует себя как защитница мусульман, также тюркских народов достаточно продолжительное время. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция будет поддерживать уйгуров, крымских татар, представителей рохинджа в Мьянме. Эрдоган совершенно прагматичный политик, и он всегда делает заявление не просто так. Я думаю, это связано прежде всего с предстоящими выборами. То есть ему нужен рейтинг, ему нужно опять показать, что он сильный лидер, который не боится бросить вызов Китаю, такой большой империи. До этого у него был большой конфликт с европейскими странами, да, сейчас как бы нету повода ссориться. До этого у Эрдогана был конфликт с США. Прям доходило, да, что турки отказывались пользоваться айфонами, там сжигали доллары. Момент выбран не случайно. В конце марта выборы состоятся в Турции местные. Второй момент. Недавно в Турции прошли опять аресты. Те же сторонники Фетхуллаха Гюлена, которых пытаются зачистить из системы турецкой государственной. Недавно задержали свыше 1000 человек. Ссора с Китаем как-то заглушила вот эти новые аресты и критику.
А возможно ли, что турецкий президент не столько волнуется по поводу судьбы уйгуров, сколько на фоне вот перечисленных вами событий опасается критики внутри самого турецкого общества? То есть есть ли кто-то, кто может его упрекнуть в том, что у него слова расходятся с делом, что он не может быть, образно говоря, защитником вот всех тюркских народов, мусульман мира и так далее? Или таких не осталось?
Скорее всего, таких уже не осталось. Турецкая политика сейчас больше идет в сторону национализма. Если посмотреть на все партии, только партия Кемаля Кылычдароглу, это партия Ататюрка, Народно-республиканская партия, вот они еще такие более там, республиканцы, не ушли они в сторону национализма, хотя тоже там уже замечены члены этой партии, которые ходят и в мечеть, и тоже вот это у них тематика, что надо тюрок защищать. Остальные партии, это вот хорошая партия, партия националистов, с которыми Турция, партия Эрдогана объединилась на последних выборах парламентских. Это все уходит в сторону национализма. Такой вот момент интересный, в конце 2018 года как раз вот эти две националистические партии в парламенте уже предлагали Эрдогану, давайте мы надавим на Китай, ноту протеста им пошлем за то, что вот они притесняют уйгуров. Но тогда как-то это замяли.
В этой связи невозможно не вспомнить о противостоянии турецких властей и правящей партии справедливости и развития с курдскими сепаратистскими движениями и внутри самой Турции, и за ее пределами, в Сирии и Ираке. Как это сочетается у Эрдогана? Из-за уйгуров он переживает, а курдов подавляет. В Анкаре, кстати, есть даже ведь официально популярная теория, что никаких курдов вообще не существует. Есть лишь какие-то там якобы недоразвитые горные турки.
Теория эта была еще давно, во времена Ататюрка. То есть, наоборот, Эрдоган пришел к власти как политик, который хочет добиться мира с курдами. Он же, в принципе, до 2013 года, то его партия «Справедливости и развития» и пошла на переговоры с курдами, были предоставлены определенные права, курды там прошли в парламент. Это все было благодаря усилиям партии Эрдогана. Конфликт уже, разделение пошло, когда в Сирии начались события, и Эрдоган, он просто боится, что это дало также такую силу невероятную турецким курдам, да, которые увидели, что вот в Сирии есть возможность у курдов добиться своей государственности, так чем же мы хуже, мы тоже можем получить больше политических дивидендов, а то и вовсе наконец-таки осуществить мечту о Курдистане. В логику это никак не вписывается, то есть почему этих мы защищаем, этих не защищаем. В Турции они признаны террористами. То есть вот с кем они воюют, это рабочая партия Курдистана. Эрдоган же не говорит, что все курды, да, там вот их не существует. В партии справедливости и развития есть, да, курды. Ну, то есть это вот хорошие курды, они там не террористы, как говорит Эрдоган. То есть, а вот остальные, которых притесняют, которых сужают в тюрьмы, это вот при связи у них все время либо с рабочей партией Курдистана, либо там с другими курдскими, более радикальными группировками.
Это была тюрколог, независимый журналист Екатерина Чулковская. О том, как на проблему могут смотреть в самом Пекине, рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
Власти Китая утверждают все время, что никакой ассимиляции уйгуров и других мусульманских, тюркских народов, и тем более попыток уничтожить их национально-культурную и религиозную идентичность, нет и в помине, и что китайские спецслужбы лишь ведут борьбу с радикальными террористическими движениями в их среде. Вот вообще группировка, Исламское движение Восточного Туркестана, ее неправильно несколько называют уйгурской такой аль-Каидой, это ведь невыдуманная угроза, да? Но вот как всегда в подобных историях, насколько сложно отделить здесь правду от вымысла?
Надо понимать, что так называемая ассимиляция уйгуров, она в данном случае не больше и не меньше, чем ассимиляция любых других народов, которые прибывают на территории Китая, которые исторически оказались вот в этом вот огромном плавильном котле сотен народов и наций. Сегодня подавляющее большинство уйгуров, так же как, например, внутренние монголы и многие другие, которые проживают на северо-западе Китая, это прежде всего люди, которые уже интегрированы в китайскую среду, для которых вторым, а иногда и первым языком является китайский, которые уже обучаются в китайских университетах, в китайских школах. Ну и самое главное, получают очень большие льготы от китайского правительства, например, при поступлении в университеты или, например, при открытии своих предприятий на своей территории. То есть в данном случае Китай вот в этом плане играет честно. Но если Китай чувствует хоть какую-то угрозу, или самое главное, очевидная нелояльность, Китай поступает очень жестко. И действительно, на территории Синьцзяно-Уйгурского автономного района созданы специальные школы, где переобучают, в данном случае надо в кавычки взять это слово, людей, которые либо с неясной политической ориентацией, либо, как многие сейчас китайцы говорят, слоняются без дела. То есть им читают лекции по политике партии, по развитию Китая, то есть, по сути дела, пытаются интегрировать их в китайскую среду. Китай очень боится любого социального и, самое главное, религиозного взрыва на этой почве. И если брать наличие вот движения за независимость Восточного Туркестана, в общем, конечно, оно исторически развивалось на территории Китая, и долгое время это была не только китайская проблема, но и проблема, например, Казахстана, куда еще десятилетия назад перебегали нелояльные элементы. Сейчас эта проблема решена, и я думаю, что количество так называемых террористов, то есть, как вот китайцы называют фундаментальными элементами, измеряется, ну, естественно, не тысячами, даже не сотнями, а десятками. Тем не менее, мы постоянно слышим о некоторых взрывах, которые там производятся, по сути дела, это являются терактами. Китай очень боится, что эти люди начнут свою деятельность на территории за пределами Синьцзяно-Уйгурского автономного района, потому что уйгур сегодня много и в Южном Китае, например, даже в Шанхае. И в этом плане Китай делает максимум, чтобы обеспечить себе безопасность. Очевидно, что в ближайшее время и вообще в ближайшем будущем Китай никогда не предоставит никакой автономии, даже обсуждать ее не будет для Восточного Туркестана. Но при этом, например, Синьцзяно-Уйгурский автономный район пользуется довольно большой автономией в определении своего развития и, например, систем образования, развития экономики. То есть Китай, на мой взгляд, сделал сегодня максимум, что можно сделать при такой авторитарной системе, как есть Китай, и больше об этом говорить бессмысленно. Я думаю, что сейчас Эрдоган просто на уйгурской теме пытается сделать себе очки, абсолютно точно понимая, что Китай, ну, даже не закашляется от заявления Эрдогана.
Мир, что называется, а не только Эрдогана, вот в последние годы все больше и больше говорит об этой уйгурской проблеме. Вот на нее обратили внимание, что их силы отправляют в эти самые лагеря перевоспитания, ассимилируют, запрещают исповедовать ислам. Причем не только уйгуров, но и дунганов, да, и казахов. И никто на самом деле не понимает, каков настоящий масштаб их бед. А если мировое давление, а не только со стороны Анкары, будет нарастать?
Оно уже нарастает. Более того, эта проблема существовала 10 лет назад и 20 лет назад. В 90-е годы она была значительно более серьезной, и движение за независимость Туркестана было значительно более активным. И я лично, например, будучи в Пекине, как-то пережил взрыв. К счастью, это произошло далеко от меня, но который потом, как оказалось, китайские власти признали, что сделали в кавычках, ну или в кавычках, террористы из Синьцзяна. Здесь вопрос другой. Вот эта проблема, к сожалению, слишком политизирована, и ее не хотят обсуждать по-серьезному. С одной стороны, она существует, и я думаю, что это надо давно признать. С другой стороны, по сути, идет давление на Китай по разным направлениям. Ну, например, Китай давит по поводу уйгурской проблемы. Китай давит сейчас по поводу изъятия органов у заключенных. Китай давит по поводу репрессий на секту Фалун Гонг. То есть все это складывают в одну точку и давят на Китай, но с какой целью? На мой взгляд, к сожалению, здесь все создают мифологию. Вместо того, чтобы действительно пытаться обсудить с Китаем, как решать эту проблему, в том числе же есть и международные, и апробированные методы, на Китай давят, чтобы Китай не очень себя свободно чувствовал в экономике, чтобы постоянно он испытывал дискомфорт, чтобы с ним можно было легче договориться по экономическим проблемам. То есть, к сожалению, проблемы реальных людей, в том числе в Синьцзяне, они уходят на задний план. Если говорить о серьезности проблемы, то, например, я видел эти школы, по крайней мере, то, что можно посмотреть. Скажу, это была никакая не экскурсия, я просто специально поехал посмотреть, что это такое. Во-первых, это, конечно, никакие не концлагеря. Возможно, они существуют, но я их никогда не видел. Это лагеря, где людей не отучают от ислама, а пытаются их социализировать. То есть объяснить, что ислам – это часть большой китайской системы религии. Если они хотят жить хорошо, то им придется следовать правилам. Как ни странно, очень многие люди понимают правила игры и не возмущаются против Китая. Но, с другой стороны, Китай сейчас очень боится смычки по линии Центральной Азии, прежде всего, которые, в конце концов, могут привести к фундаменталистскому движению в Китае. Запрещают ли исповедовать ислам? На самом деле, никакого запрета в чистом виде, ни официального, ни неофициального, нет. Есть другой момент. Есть то, что все ахуны, то есть вот китайские мулы, назначение должно одобряться государством. И они, собственно, могут проводить и богослужения, и собирать людей на коллективный намаз. Если же внезапно община сама по себе начинает выбирать себе лидер, это, конечно, Китай не позволяет делать. То есть, говоря честно, религиозные общины Китая не являются самостоятельными, они целиком зависят от государства.
МИД Китая все-таки обратил внимание на заявление из Анкары и сделал, в общем, заявление, где употребил даже такое слово, что отвратительные заявления турецкой стороны. Но, между прочим, Си Цзиньпин при этом собирается очень скоро с визитом к Эрдогану. Вообще Эрдоган не боится поссориться со страной, которая только вот недавно сделала очередной кредит инвестиций в турецкую экономику на 3 миллиарда 600 миллионов долларов в энергетический сектор.
Эрдоган игрок. И ему кажется, что он здесь, получив от Китая деньги, к тому же еще сможет показать независимость от Китая. Потому что, например, внутри Турции уже не первый год раздаются голоса, что на самом деле не слишком ли Турция вообще начинает быть зависимой от Китая, где не все хорошо с поддержкой ислама. Вот Эрдоган хочет сыграть на внутреннем рынке. Я думаю, что он здесь заиграется, потому что у Китая очень хорошие рычаги воздействия. Как только начинается вот серьезная критика, тут же Китай потихонечку, не торопясь, начинает уменьшать объемы финансовой помощи. А самое главное, сегодня через Турцию Китай пускает целый ряд своих товаров, причем высокотехнологичных. Я думаю, что Китай сегодня делает первое предупреждение. Ну, а сейчас начнутся консультации, где Эрдогану будут довольно четко объяснять, что не надо играть с китайской политикой, потому что сейчас любая сторона, которая выступает против Китая, по сути дела выступает на стороне США. Да, но есть еще один аспект. За последний год, особенно за последние полгода, заметно увеличилась критика пояса и пути. И, например, те же самые инвестиции Китая в рамках пояса и пути в Юго-Восточную Азию за последние полгода уменьшились, а не увеличились. Потому что не просто Китай не хочет вкладывать. Многие страны считают, что не надо так много принимать денег, которые они не могут освоить. И отпадение от пояса и пути такой страны, как Турция, с политической, а даже не с экономической точки зрения, будет играть в целом очень негативную роль, потому что многие критикуют пояс и путь как на самом деле не столько инфраструктурный проект, сколько идеологему нового Китая. И в этом плане я думаю, что Китай как раз не очень заинтересован, чтобы Турция взяла и заморозила свое участие в поясе пути.
С тюркологом Екатериной Чулковской и китаистом Алексеем Масловым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Администратор сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети ВКонтакте бывший полицейский Владимир Воронцов подал против нее иск за незаконное разглашение тайной переписки и сведений, относящихся к частной жизни гражданина. Полицейское руководство уже больше года не оставляет попыток закрыть сообщество Воронцова или хотя бы осложнить ему жизнь. Если верить документу, опубликованному в паблике «Омбудсмен полиции», администрация ВКонтакте передала в управление Министерства внутренних дел России по Белгородской области его адрес, номер телефона, IP-адреса, с которых он заходил на страничку сообщества, а также даты и время этих заходов. Белгородские полицейские судятся с Воронцовым из-за того, что он якобы сфотографировал и снял их на видео, выложив эти фотографии и видеозаписи в интернет. В рамках гражданского иска они требуют от Воронцова компенсировать им моральный вред суммой в 50 тысяч рублей. Воронцов предполагает, данные о нем потребовались истцам для того, чтобы доказать в суде, что посты с фотографиями и видео разместил в сообществе именно он. О деталях этой истории сам Владимир Воронцов рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Владимир, расскажите коротко, пожалуйста, что стало поводом для вашего иска к ВКонтакте?
Мы рассматриваем гражданское дело по иску трех сотрудников ко мне о взыскании компенсации морального вреда за использование их изображения. И у них возникли проблемы с доказательствами, но поскольку они все являются сотрудниками полиции, имеют возможность направить запрос ВКонтакте. Но законом позволяет это сделать только лишь при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела либо производства по делу об административном правонарушении. Никаких законных оснований у них не было, но воспользовались они своими возможностями и приобщили ответы ВКонтакте в материалы гражданского дела. То есть это суд в частном порядке между физическими лицами. Предметом спора исключительно являются нематериальные блага личности, то есть гражданина, и требования взыскать денежную сумму. Все. С какой стати здесь управление Министерства внутренних дел по Белгородской области направляет запросы в социальные сети? Будем выяснять в рамках иска к соцсети в Санкт-Петербурге.
Из-за чего с вами судятся, собственно, белгородские полицейские?
Было заседание другое по восстановлению на работе их сотрудника, то есть я его представлял интересы, и были зафиксированы в общественном месте три их сотрудника. То есть два – это юрисконсульты, которые представляли сторону ответчика, то есть сторону управления МВД, и оперуполномоченный сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности, который там находился и выявлял явку сотрудников, которые пришли своего коллегу поддержать на суд. И потом у этих людей были проблемы. То есть он выявлял, передавал эту информацию, и потом к ним там были претензии. Они были зафиксированы, и информация о них, об факте их там нахождения, она была опубликована в сети интернет. И посчитали эти три сотрудника, что нарушено их право на охрану изображения. Несмотря на то, что все они госслужащие, съемка производилась в общественном месте, и размещение этой информации происходило в общественных публичных интересах. Находились они все при исполнении служебных обязанностей. Посчитали они, что наносит это им моральный вред.
Вы говорите, что будете судиться с ВКонтакте. ВКонтакте уже сказала, что вот им пришел запрос из ГУВД, и они по закону не могли на него не ответить, предоставили минимальную информацию, которую они обязаны были предоставить по закону. Получается, что вам надо судиться с этими людьми за то, что они использовали свои служебные полномочия.
Да, я понял ваш вопрос. Просто я считаю, что все надо делать последовательно. Сначала мы посмотрим, сам запрос нам никто не покажет, а ВКонтакте будет вынуждена доказывать свою правомерность своих действий, она будет вынуждена представить в судебное заседание запрос у МВД. Мы посмотрим, что это за запрос, на что они ссылаются. Но в любом случае там или близко нет речи ни о каком преступлении, ни об административном правонарушении. Поэтому основания у них не имелось. Там идет не просто запрос, а сведения о лице. Там идет именно сведения о том, представить сведения, кто разместил два поста, которые являются предметом спора по гражданскому делу. То есть, еще раз говорю, ни один из этих постов ни под уголовное дело, ни под административное правонарушение не подпадает. Поэтому никаких законных оснований у них не имелось, но запрос этот мы физически получить не имеем возможности. Мы его получим через исковое производство к социальной сети.
А вы сталкивались раньше с таким, как в Белгороде, когда особисты приходят на суды, где полицейские отстаивают свои права и пытаются посмотреть, кто пришел, чтобы потом этого человека наказать как-то? Или это был первый случай в вашей практике такого рода?
Это и был первый случай, да. Я только одно дело делал в Белгороде, просто было несколько заседаний, но на первое заседание пришли порядка 30 сотрудников, там даже какая-то часть из них в форме была. А УСБшник стоял и бдительно всех фиксировал. Естественно, он говорит, что он не переисполняет, что на видеозаписи. Он говорит, я просто так здесь как частное лицо. Ну, как бы я не особо верю в совпадение, что он стоит в рабочий день в будни, и весь его взгляд, взор направлен именно в нашу сторону. И он там исключительно как частное лицо, просто праздный интерес у него, любопытство.
А как вы вообще, Владимир, относитесь к тому факту, что по закону социальная сеть, в данном случае ВКонтакте, действительно обязана выдавать правоохранительным органам вот те данные, которые они, например, на вас выдали? Ну, даже если бы этот запрос, представим себе, что он был бы законным. Вы считаете это нормально, что социальная сеть обязана такие данные предоставлять?
Ну, смотрите, здесь главное не впадать в крайность, потому что во всем хороша золотая середина. Действительно, с помощью социальных сетей совершаются преступления и административные правонарушения. Нарушение закона полиции позволяет им запрашивать правоохранительным органам просто вопрос, с какой целью это делается. Если на кону действительно стоит какая-то общественно полезная цель, то у них этот инструмент должен быть. А если это используется в каких-то личных целях, каким-то политическим мотивом, то есть вот у них какой-то вот оппонент, которого, ну, допустим, я в данном случае, которого им прям необходимо вот прям в суде размазать и вот сказать, что вот он разместил наши фотографии незаконно, и вот пропиариться, там, сообщить на своем портале об этом, что вот мы там защитили права наших сотрудников на охрану изображения. У них это не получается доказать обычным способом, потому что, ну, неизвестно, да, кто разместил. Есть у нас такие принципы гражданского судопроизводства, как состязательность и равноправие сторон, но при этом у них есть возможность направить запрос и получить любую информацию, которая им нужна. А у простого человека такой возможности нет. О какой состязательности может идти речь?
А вообще можно фотографировать полицейских или снимать с ними видео и потом это выкладывать в интернет?
У нас есть положение Гражданского кодекса, которое регламентирует, что если размещение и распространение изображения гражданина осуществляется в государственных, публичных или общественных интересах, то такого согласия не требуется. То есть если это какое-то частное лицо, то нужно его согласие. Если съемка не в общественном месте, и он там не является основным объектом съемки, то его согласие нужно. Если это просто какая-то панорама, либо это полицейский, который как-то исполняет свои обязанности, происходит, ну, у нас есть закон об основах общественного контроля, деятельность полиции гласная и открытая, и фиксировать их действия можно, не нужно. И никакого согласия в этом случае не требуется. Но мы же понимаем, что здесь есть какой-то политический подтекст, и в этом случае Люблинский суд рискует создать очень опасный прецедент, хотя у нас прецедентного права не существует, но как бы Верховный суд требует, чтобы практика судебная была единообразной. И Люблинский суд рискует создать опасный прецедент, установив таким образом запрет на видеосъемку и дальнейшее распространение изображения сотрудников полиции. Я считаю, их надо фиксировать и придавать огласки, если с их стороны имеются какие-то там неправильные действия.
Ну вот этот Каратеев, он же утверждает, что он находился там как частное лицо, да, не как полицейский, у него даже документов якобы при себе не было.
Ну, конечно, это легенда, что он там находился как частное лицо, он же все-таки опер, а не гаишник, который движение регулирует. Но при этом есть ряд положений закона о полиции, это вот 28-я статья и 5-я статья закона о полиции, которая говорит, что когда к тебе обращается гражданин, ты обязан представиться, назвать полностью свои данные и выслушать от него обращение и принять меры в пределах компетенции, либо разъяснить, в чью компетенцию это входит. Данные требования к оперативным выполнены не были, и, собственно, таким образом было зафиксировано нарушение законности. И, что важно, этот закон, вот эти положения, они возлагают на сотрудника полиции обязанность это все делать независимо от занимаемой им должности, местонахождения и времени суток. То есть он обязан, где бы он ни находился, все это выполнять при исполнении или не при исполнении.
То есть после того, как он признался вам на камеру, что он полицейский, он фактически был обязан все это сделать, если бы он отрицал, что он сотрудник полиции, и до последнего бы стоял на том, что он обычный прохожий, который тут случайно рядом оказался, то нет, да?
Да, у него была бы какая-то возможность там прикрыться законом, потому что как бы в системе полиции сотрудник, который занимает должность суперуполномоченного, его должность, ну, условно говоря, регулируется двумя законами. Это закон о полиции и закон об оперативно-розыскной деятельности. И он бы мог там потом обложиться, что вот он там выполнял какое-то легендированное полицейское задание, там за кем-то следил, и поэтому мы бы об этом не узнали, но он бы везде говорил, что я просто прохожий, я вообще полицейским не являюсь. Но тут он на камеру признается, что он полицейский, и смысл в том, что как только я к нему обратился, он обязан уже полностью все это выполнить, все эти требования. должность, фамилию, звание. Я понимаю, что сейчас это как бы докапываюсь я до мелочей, но по факту я из него вытаскивал ключами. То есть он должен был сразу сказать, кто он и откуда, а я каждое вот это положение, фамилия, имя, отчество, должность, звание, я из него как бы принудительно вытаскивал. Mm-hmm. И в этом усматривается нарушение законности.
А что стало с гражданским иском, который в августе 2018 года подавали против вас 8 сотрудников московской полиции?
До сих пор продолжается рассмотрение. Уже было 6 или 7 заседаний, перенос. Сейчас с августа это все длится, сейчас на март отложено.
Я прошел по ссылкам, которые тогда давал на эти спорные посты в своей статье, обнаружил, что все три этих поста уже удалены, которые, собственно, и стали причиной этого судебного разбирательства. Почему вы решили их удалить?
Ну, я бы оставил, во-первых, неизвестно, кто их удалил и кто их разместил. Я бы оставил этот вопрос без ответа, потому что там все-таки несколько человек, кто этим занимается, там не один этот ресурс администрировал. Поэтому вот такой вот ответ.
С администратором сообщества «Омбудсмен полиции» и бывшим полицейским Владимиром Воронцовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 14 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.